Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Якова Берген «Екатерина». Маленькая девочка Екатерина теряет своих родителей и вынуждена жить и трудиться на усадьбе богатых людей. Однажды сын хозяев сталкивает девочку с обрыва в реку, чтобы избавиться от нее. Преданная девочке собака вытаскивает ее из воды. После этого Екатерина не возвращается к своим хозяевам, а поселяется в заброшенном доме в лесу. Через некоторое время там ее обнаружил охотник. Он увозит ее в город и удочеряет. Девочка становится богатой и начинает мстить своим бывшим хозяевам. Но случается чудо, о котором вы, уважаемые слушатели, и услышите на страницах этой аудиокниги.
С этого момента Герману казалось, что с его сердца свалился камень. К нему вызвали врача. Отвезли в больницу, но раненую ногу не смогли спасти. Из-за сильного воспаления ее пришлось ампутировать. Через 4 недели больного выписали из больницы. Сердечно поблагодарив своих добрых хозяев, Герман поездом отправился в другой город. Он решил, что не должен возвращаться к своей семье, хотя всегда об этом мечтал. Без одной ноги и с бездействующей левой рукой инвалид не способен был работать, поэтому оставалось только одно – просить милостыню. Когда у него на руках уже имелись документы, конечно, с другим именем, он пытался отыскать свою семью, но безуспешно. Они никто ничего не знал. Несколько лет несчастный Герман блуждал по свету. Он ездил на поездах то в один, то в другой город, прося у пассажиров милостыню. Как инвалида, его не прогоняли из вагона, и этим он пользовался. Следуя среди множества пассажиров, он всегда всматривался в лица людей с надеждой встретить жену или дочку. Но этого не случилось. Несколько раз он пытался устроиться на работу сторожем, но ему всегда отказывали. Это было так обидно для него, что больно ранило его истерзанную душу, что он иногда спрашивал себя: «Зачем я существую на свете?» Так протекала его нелегкая жизнь в нищете и глубокой печали. До того самого дня, когда однажды, совсем случайно, он встретился со своей дочерью. Но это было всего лишь короткое мгновение. И опять, как утренняя роса, исчезла эта радостная надежда. Если раньше во время учебы Валентина еще имела свободное время, то теперь наоборот, его всегда не хватало. Во-первых, она много трудилась по своей профессии. Кроме этого, принимала гостей, помогала матери по дому и принимала участие в конференциях. И всегда одно подгоняло другое. Она даже отказалась от пешеходных прогулок по городу. Чаще всего теперь возвращалась домой поздно вечером. Родители ей часто говорили: «Ты, Валюша, забываешь о себе. Твои сверстницы уже все замуж повыходили, а у тебя нет времени завести жениха. Да, оно так и было. Но что поделаешь, если сердце больше занято искусством, чем любовью? Однажды, уже в начале зимы, когда наступили длинные вечера, к Валентине явилась пожилая дама. Как Валентина после узнала, эта женщина выглядела моложе своих лет. Она была интеллигентно одета, красиво на вид, но как-то экстравагантно по-старинному. Валентина сразу определила, что эта дама – непростая женщина. Ее длинное черное пальто с норковым воротничком и шапочка с перышками свидетельствовали о том, что она из общества богатых. Когда эта дама представилась, и Валентина ее пригласила в свою комнату, то заметила и дорогой перстень на пальце левой руки. Гостья не спешила садиться. Она любопытно и, как казалось, с большим интересом осматривала каждую картину на стене. «Валентина Алексеевна, вы, наверное, большая любительница природы?» – спросила женщина, не отрывая взгляда от одной из картин. «Почему вы так думаете, Грета Максимовна?» «Потому как об этом свидетельствуют ваши картины. И знаете, именно поэтому я и пришла к вам». «Спасибо. Я действительно многое копирую у природы, потому что она этого заслуживает». Гостья засмеялась и, посмотрев на Валентину, сказала: «Вы правы. Окружающая нас природа достойна высокой оценки. Но если бы вы ее рисовали без любви к ней, то она наверняка выглядела бы хуже». «Да, возможно. Но мне кажется, Грета Максимовна, что художнику всегда легче рисовать то, что видел своими глазами, что им пережито». «Естественно, в этом нет сомнения. Но после такого ответа я еще больше удивлена, поскольку вы жительница города». Валентина не отвечала, только смотрела на свою гостью и думала о своем. «Между прочим, — продолжала Грета Максимовна, — мы подходим к теме, касающейся моего визита. Если позволите, Валентина Алексеевна, то я вам скажу, что меня привело к вам». «Да, пожалуйста, я вас слушаю». «Чтобы вы знали, что и как, я начну с себя. Дело в том, что у меня тоже есть хобби. Я собираю картины разных времен. Не знаю, как и объяснить, почему и для чего, но художество меня всегда интересовало. Так вот, я видела на выставке полотно, на котором изображена старая изба среди цветущего кустарника и зарослей. Поверьте мне, я не могла отвести глаз от этой картины. Так прекрасна она была. На ней так выразительно видна старинная архитектура, быт и даже образ жизни людей прошлого. Хотя они и отсутствуют на картине». Валентина сразу поняла, о какой картине шла речь. Она улыбнулась и сказала: «Возможно, это хорошо, что там нет людей, иначе бы у нас с вами не состоялся этот разговор». «Я вас не понимаю, Валентина Алексеевна. Что вы имеете в виду?» Валентина сразу поняла, что сказала лишнее. Даже покраснела от неудобства и перевела разговор на другую тему. Она сказала: «Ничего особенного, Грета Максимовна. Это я сказала, потому что не умею рисовать людей. Они бы так плохо выглядели, что вы не захотели бы купить картину, увидев на ней людей, нарисованных мною». «Ах, так вот вы о чем!» — выразительно произнесла Грета Максимовна и тоже засмеялась. Потом, наверное, вспомнила, зачем пришла, и сказала: «А теперь я должна обнародовать свою просьбу. Скажу прямо, без всяких обхождений. Я желаю приобрести такую картину. В выставочном зале мне посоветовали обратиться к вам. И вот, как видите, я здесь». Женщина вопросительно посмотрела Валентине в глаза, потом продолжила. «Пожалуйста, Валентина Алексеевна, нарисуйте эту картину еще раз, специально для меня. Я вам очень хорошо заплачу». Валентина молча смотрела на свою заказчицу, обдумывая что-то. Потом спросила: «Можно вам задать один личный вопрос?» «Конечно, можно», – удивленно ответила гостья. «У вас, Грета Максимовна, не русское имя. Можно спросить, кто вы по национальности?» «О, да, это не секрет. И если желаете, то я расскажу вам всю родословную нашей семьи». «Нет-нет, Грета Максимовна, мне не обязательно знать ваше происхождение. Простите, что я спросила о национальности. Но все это потому, что мне очень нужен человек, умеющий читать по-немецки». «Ну, тогда считайте, что вам повезло, Валентина Алексеевна. Мое имя действительно очень нерусское, чисто немецкое. И если у вас есть время меня выслушать, то я вам расскажу, почему я стала Гретой». «Да, это меня очень интересует», – ответила Валентина. И гостья начала свой рассказ. «Так уж однажды получилось, что мой будущий папа, Максим, в своей молодости влюбился в немочку. Они вместе музицировали. Точнее сказать, русский парнишка учился музыке в немецкой семье. У них была дочка. Красивая, веселая. И она не возражала против дружбы с парнем. Они поженились. В результате чего родилась девочка, которая сейчас сидит перед вами». Валентина засмеялась. «Вы, Грета Максимовна, еще и артистка. Не зря говорите, что работали в театре». «Да, это так. Но все это теперь не важно. Главное, вы теперь знаете, что моя мать была самой настоящей немкой. Как папа мне после рассказывал, он очень гордился немецкой национальностью мамы. И он пожелал, чтобы первая дочка унаследовала имя матери. Мою маму звали Гертрудой. Так зарегистрировали и меня. Но потом, когда я подросла и жила исключительно среди русских, папа мне разрешил изменить свое имя на Грету. Ну вот и все. Я должна была остаться немкой».
«Значит, вы все-таки владеете немецким?»
«Да, конечно. Я была вынуждена учить сразу два языка, а после прибавился и английский». Пока женщина рассказывала о себе, Валентина с удивлением думала, как схожи их биографии. Но о себе она ничего не сказала. «Какое интересное совпадение. Мы обе немки, а живем по-русски, в русских семьях», – подумала Валентина. «Извините, я сейчас», – попросила Валентина и вышла в другую комнату. Через 2 минуты она вернулась с бумагами в руках. «Вот, Грета Максимовна, посмотрите, пожалуйста, на эту рукопись. Может быть, вы сумеете прочитать, что здесь написано?» Женщина достала из сумочки очки, надела их и, взглянув на одну из страниц, сказала: «О, это еще готический шрифт. Раньше все немцы так писали. Я еще хорошо помню, как трудно мне было различать некоторые буквы, похожие на косые палочки». «Но читать вы все-таки можете?» «Да, хоть медленно, но еще не забыла немецкий. Правда, латинский шрифт более привычный, но если нужно, то я прочитаю и этот».
Тогда я надеюсь на вас, Грета Максимовна. Как хорошо, что вы пришли ко мне. Теперь я узнаю, что это за бумаги, а то я их храню десятилетия и не знаю, для чего. Женщина молча посмотрела рукописи, а Валентина сидела совсем рядом и наблюдала, глядя своей гостье в лицо. Пробежав глазами первую страницу, всего лишь для общего ознакомления, Грета Максимовна сняла очки и, обращаясь к Валентине, сказала: «Я вам вот что скажу, Валентина Алексеевна. Если вы пожелаете, то я могу эти документы прочитать и перевести на русский, чтобы вы смогли прочитать их. Эти бумаги я не зря называю документами. Мне кажется, что в них кроются интересные и важные сведения». «Вы считаете, что они имеют юридическую ценность?» «Возможно, не только юридическую, по крайней мере, как мне кажется. Вы их не зря сохранили. Но простите, мне очень интересно, откуда они у вас? Или в ваших жилах тоже течет немецкая кровь?» «А кто знает, возможно, и течет», – ответила шутливо Валентина. И, приняв в руки бумаги, аккуратно вложила их в конверт. Она не могла решиться, как быть дальше. То ли их отдать, или еще подождать с их расшифровкой. А вдруг они хранят тайну, о которой не следует преждевременно говорить? Но, подумав, Валентина все же решилась их отдать, потому что иначе не могла узнать, что в них написано. «Я согласна, Грета Максимовна. Берите эти бумаги и переведите их на русский язык, а я постараюсь нарисовать вам картину, о которой вы говорили». «Вот это хорошее предложение», – сказала Грета Максимовна и добавила на прощание. «Значит, мы договорились?» «Договорились. Только я не обещаю исполнить ваш заказ срочно. У меня очень много работы». «Ничего», – ответила заказчица. «Я не спешу. Главное, что вы согласились». Грета Максимовна ушла, забрав с собой старинные рукописи. В доме Бартовых готовились к скорому новоселью. Правда, некоторые комнаты еще были закрыты. В них все еще работала Валентина. Хозяева чуть ли не сгорали от любопытства. Так хотелось взглянуть на ее работу. Но художница была строга. Так хотелось взглянуть на ее работу, она ежедневно при входе и выходе запирала двери на ключ. Договоренность должна была соблюдаться до того самого момента, когда она сама откроет двери для осмотра. Во дворе тоже наводили порядок, чтобы к открытию кругом была чистота. Молодой счастливый Бартов, как и его жена Галина, которым в будущем должен был принадлежать этот великолепный дворец, ежедневно контролировали все работы. Не отставала в этом деле и мать Николая Николаевича, Берта Петровна. Эта уже немолодая женщина привыкла всегда и над всем командовать. Она желала, чтобы ее все слушались, хотя ее советы и указания чаще всего были неразумными. Рабочие, занятые строительством, уже хорошо изучили ее. За глаза ее называли заместителем. Ее муж, Николай Васильевич Бартов, все еще занимал высокий пост. Он не так часто появлялся на стройке, но, как поговаривали люди, этот гордый и уверенный в себе товарищ финансировал всю стройку. В то время лица, занимающие высокие посты, не должны были иметь личные богатства. Поэтому и Бартовы старались как только могли, чтобы не все доходило до сознания других людей. Кому-то из сослуживцев Бартов-старший признался по секрету, что он получил наследство из Канады. Как бы там ни было, но факт оставался фактом. Строящийся дом стоил больших денег. В то время, когда хозяева радовались своему богатству, Валентина имела свои мысли и планы, о которых ни один человек на земле не должен был знать. Богатые хозяева, как молодые, так и старшие, уже с первых дней после заключения договора с Валентиной стали замечать, что молодая художница относится к ним довольно холодно. «Но что поделаешь?» – думала про себя Берта Петровна. «Возможно, у нее такой характер». Однажды, в начале декабря, Бартов-старший пригласил Валентину в кабинет и сказал: «Валентина Алексеевна, я не хочу вам мешать в работе, но дело в том, что мы планируем в новогодний праздник отметить одновременно три торжества. У моей супруги 30 декабря день рождения, поэтому мы хотим на этот день назначить и новоселье». Хозяин дома вдруг заметил, что его слушательница сидит в задумчивости. Ее взгляд направлен куда-то в пространство, и вряд ли она слышит его слова. Через несколько секунд Николай Васильевич спросил, чтобы отвлечь художницу от тревожащих ее мыслей: «Каково ваше мнение, Валентина Алексеевна?» Услышав свое имя, Валентина, словно проснувшись, посмотрела на него и спросила: «О чем вы, Николай Васильевич?» «Я хотел сказать, что высокая оплата будет лишь в том случае, если вы до этого времени справитесь со своей работой». «Вы желаете, чтобы к 30 декабря все было готово?» «Да, Валентина Алексеевна, это было бы очень хорошо. Тогда мы будем праздновать целых 3 дня вместе с вами». «Хорошо, Николай Васильевич, я постараюсь», – ответила Валентина и, поднявшись с кресла, хотела покинуть кабинет. «Вот это и прекрасно! Мое вам обещание, что и вы, Валентина Алексеевна, получите заслуженный подарок». «Спасибо, Николай Васильевич. Пословица гласит: доживем – увидим». Через несколько дней после разговора с хозяином дома Валентина получила письмо с коротенькой запиской. «Уважаемая Валентина Алексеевна, я прочитала и перевела на русский язык известный вам рукописный текст, но не решаюсь переслать его по почте. Будет лучше, если вы сами приедете ко мне. Ваша знакомая Грета Максимовна». Валентина, очень занятая своей работой, никак не могла выбрать время для поездки к Грете Максимовне. Но на 3-й или 4-й день она все же отправилась к ней. Дело было вечером, когда уже мало прохожих и не совсем безопасно ходить по темным улицам большого города. Поэтому она решила ехать на такси. Прибыв на место, Валя попросила таксиста подождать, рассчитывая на то, что уже через 15 минут или чуть позже поедет обратно домой. Но не тут-то было. Грета Максимовна сразу посоветовала отпустить такси, а после снова вызвать, потому что у них будет долгий разговор. «К чему это, Грета Максимовна?» — удивленно спросила Валентина. «На дворе ночь, вам пора отдыхать, да и у меня время ограничено». «Нет, моя милая, я должна вам все объяснить, потому что вы молоды, а у меня жизненный опыт. Так что садитесь за стол, и мы спокойно попьем чаю и поговорим о ваших бумагах». Усевшись за чай, Грета Максимовна достала из ящика папку с бумагами и, глядя своей собеседнице в глаза, сказала: «Валентина Алексеевна, я вам обещаю, что никому не скажу о существовании этой рукописи, так как она принадлежит вам. Но у меня есть одна просьба. Если можно, то скажите мне, как эти бумаги попали в ваши руки?» «Разве это так важно?» «Да, это важно.
и главным образом потому, что в этом рукописном тексте кроются судьбы многих людей. Как это понять? Я вам сейчас зачитаю по-русски, что здесь написано. Вот послушайте. Если когда-нибудь кто-либо обнаружит это письмо, то поверьте, что оно написано честными людьми. Мы пишем потому и для того, чтобы нас в будущем не считали врагами народа. Мы невинны, но на нас донес один очень опасный для общества человек. Он обещал нам помочь с документами для выезда за границу. А затем, когда уже получил от нас и многих других людей очень крупную сумму денег, всех предал, а сам исчез. Этот человек тогда занимал должность председателя сельского совета в селе Загорное, к которому относились еще 4 немецких села. Он по национальности тоже немец, поэтому ему доверяли. Мы, живущие временно в этом укрытии, не называем свои имена, потому что власти нас ищут, и мы еще не знаем, сможем ли мы когда-нибудь покинуть страну. Да, мы скрываемся и вынуждены оставить свою родину, но только потому, что нам не разрешают мирно жить. Мы не изменники и никому не причинили зла. Но наш односельчанин Бартов, о котором идет речь, готов продать кого угодно. Он, кроме денег, ничего и никого не признает. Он способен на самые невероятные преступления. Это он выдавал милиции невинных людей. Он сочинял на них обвинения в делах, которых никогда не было. И все только для того, чтобы заслужить доверие начальства. Этот злой и безбожный человек обворовывал не только своих односельчан, но и советскую власть. Конфискованное у людей имущество хранилось в одной из комнат здания сельского совета. Поэтому Бартов имел возможность присваивать себе все, что ему нравилось. Некоторые драгоценности он продавал, но так, чтобы об этом никто не знал. Возможно, это письмо обнаружится, когда будут живы некоторые из наших односельчан. И тогда они могут подтвердить, что сельский совет в селе Загорное сгорел. Только вряд ли кто знает, кто его поджег. Один свидетель того преступления уже живет в Канаде, а другой здесь, среди нас. На следующий день после пожара в селе арестовали 3 человек. И только один из них остался жив. Мы его фамилию не называем, но он пока жив и все хорошо помнит. И еще об этом знает Господь Бог. Пользуясь доверием и преданностью власти, Бартов сумел остаться в тени. Возможно, что все бы и обошлось, и этого настоящего врага народа никогда бы и не разоблачили. Но однажды он присутствовал на допросе как свидетель и обвинитель. Следователи ему тогда обещали, что обвиняемые никогда больше не встретятся с ним. Но Бог или судьба повели дело так, что один из арестованных тогда сумел бежать, а 2 других расстреляли. Нам известно, будто Бартов не знает, что одному удалось спастись, иначе не смог бы он спокойно жить из-за страха за свою жизнь. И все же, рано или поздно, суровая кара настигнет этого злодея. Пусть дети и внуки когда-нибудь узнают, кто виновен в их несчастьях. Возможно, что это несправедливо с нашей стороны желать своим врагам худо, поскольку мы люди верующие. Но не мы будем наказывать этого падшего человека. Пусть великий и справедливый Бог накажет его, а мы только назовем имена людей, в гибели которых виновен слуга сатаны и истинный враг простых людей – Николай Бартов. Ниже значился целый ряд фамилий. Грета Максимовна медленно читала.
«Подождите, не надо дальше читать!» Попросила Валентина, ее лицо побледнело. «Что случилось, Валентина Алексеевна? Я еще не дочитала до конца!»
«Не имеет значения. Для меня этого достаточно!»
Грета Максимовна даже выронила из рук листок, когда посмотрела на Валентину. Девушка так изменилась в лице, будто уже теряла сознание.
«Что с вами? Вы себя плохо чувствуете?» опять спросила Грета Максимовна и вышла из-за стола, чтобы помочь Валентине.
«Ничего, это сейчас пройдет», тихо ответила девушка. Только глаза ее смотрели куда-то в одну точку.
Грета Максимовна поспешно налила стакан чая и, придвинув его поближе к Валентине, заботливо произнесла:
«Попейте, это успокаивает нервы и для сердца полезно. Только не знаю, из-за чего вы вдруг так расстраиваетесь?»
Валентина взяла в руки стакан, отпила несколько глотков, после чего тихо ответила:
«Мой папа тоже в этом списке».
«Как? Что вы говорите, Валентина Алексеевна? Насколько мне известно, то вы живете у своих родителей?»
Валентина не ответила. Она молча смотрела вперед и думала о своем.
«Какой папа? Кого вы имеете в виду?»
продолжала допытываться Грета Максимовна. Но Валентина молчала. Хозяйка дома растерялась. Она не знала, что делать. То ли вызвать врача, или предложить девушке лечь в постель. Когда отнесла на кухню чайник и опять вернулась к Валентине, сказала:
«Может быть, полежите немного? Или лекарство выпейте? У меня есть очень хорошие капли». «Спасибо, Грета Максимовна. Мне уже лучше. Я еще немного посижу и поеду домой».
«А может быть, ночевать останетесь?»
«Ой, нет, спасибо».
«Ну, тогда я вызову такси»,
сказала хозяйка и пошла к телефону. Валентина взяла в руки листы бумаги, положила их в папку и, когда хозяйка вернулась к столу, спросила:
«Вы мне позволите их взять с собой?»
«Ну, конечно, они же вам принадлежат. Только не потеряйте их».
«Спасибо и извините меня»,
промолвила Валентина, добавив на прощание:
«Мне надо прийти в себя. Но в другой раз я вам обязательно все расскажу, Грета Максимовна. Вы добрая женщина. Я чувствую это».
Придя домой, Валентина села за стол и, достав из папки бумаги, еще несколько раз их прочитала. В задумчивости она тихо повторяла: «В гибели которых виновен слуга сатаны Бартов».
Эти слова, как и фамилию своего отца, она жирно подчеркнула. Целых 3 дня Валентина провела у себя дома. Она почти не выходила, а в голове постоянно вертелись слова из текста старых писем. Ей хотелось от них избавиться, но девушка не могла. Только на 4-й день она, наконец, сумела перебороть свои чувства и сказать: «Катька, ты должна быть сильной и играть свою роль до конца». Она опять, как и раньше, отправилась к Бартовым для продолжения работы. Переступив порог их дома, она услышала: «О, здравствуйте! Наконец-то вы явились! А мы уже о вас беспокоились!» Валентина увидела перед собой молодую хозяйку, Галину Яковлевну. «Это потому, что я 3 дня отсутствовала?» «В основном, да. И знаете еще почему? 3 дня тому назад в наш дом приходил один старый инвалид и спрашивал о вас. Наша мать, Берта Петровна, его прогнала. Она говорит, что раньше видела этого бродягу у центрального рынка. Сидя там, он просил милостыню». «А почему она его прогнала? Ведь он спрашивал меня». «Наверное, потому что вас не было. К тому же этот тип выглядел очень подозрительно». «Так сказала Берта Петровна?» «Да, и знаете, она не ошиблась в своих подозрениях». «Почему вы так считаете?» «Потому что на следующий день мама обнаружила, что пропало ее золотое кольцо». «Вот как? Значит, она считает, что этот бедный человек похитил ее кольцо?» «Ну, да, она так думает, потому что кроме нищего в доме больше никого из чужих не было». «А может, ваша свекровь подозревает и меня?» «Нет-нет, Валентина Алексеевна, вас она считает очень порядочной дамой, но ваше временное отсутствие тревожило нас всех». «Спасибо за доверие. Но почему вы тревожились именно за меня?» «Не знаю, почему, Валентина Алексеевна, но мама почему-то пришла к выводу, что этот нищий вас преследует». Валентина уже догадалась, о каком нищем шла речь, но все же спросила: «У этого нищего была только одна нога, да?» «Кажется, да, хотя его сама не видела». «А ваша мама хоть что-нибудь дала этому бедному человеку?» «Вы смеетесь, Валентина Алексеевна, ведь не всякому человеку можно верить». «Это вы верно сказали, но и не всякий нищий вор. Так что не расстраивайтесь и успокойте свою свекровь». Сказав это, Валентина еще раз посмотрела своей собеседнице в глаза, будто на что-то намекала, и, повернувшись, пошла дальше. Возможно, что Берта Петровна не хотела портить взаимоотношения с художницей и поэтому не говорила с ней о пропаже кольца. Но что ее искал какой-то инвалид, она все же сообщила. Сильное любопытство не оставляло Берту Петровну в покое, потому хозяйка спросила: «Валентина Алексеевна, мне не совсем удобно об этом говорить, но мне кажется, что нам надо заявить в милицию об этом подозрительном визите». Валентина засмеялась. «Знаете что, Берта Петровна, если из-за каждого такого случая тревожить милицию, то наши блюстители порядка будут вынуждены заниматься только опросом населения. Ведь такое случается почти с каждым, когда кто-то кого-то спрашивает». «Да, я с этим частично согласна. Но то, что этот бродяга ищет контакта с порядочной дамой, мне кажется ненормальным явлением».
А если я ему что-то обещала, скажем, 100 рублей, и поэтому он меня ищет?
Ну, тогда, конечно, дело другое, только я не думаю, что вы ему такое обещали. А, впрочем, извините меня, возможно, я слишком любопытна.
У Валентины не было заинтересованности о чем-либо говорить со своими бывшими хозяевами. Она их с каждым днем все больше ненавидела, особенно Берту Петровну. Конечно, появление в этом доме старого нищего Валентине тоже казалось непонятным. «Как он меня нашел?» – подумала она. «А если действительно выследил, то каким образом и с какой целью?» Разговор между Валентиной и Бертой Петровной состоялся в пятницу, а на другой день, в субботу, когда Валентина ушла с работы раньше обычного, она неожиданно встретила своего знакомого. Нищий сидел на каменном выступе забора, вдоль которого Валентина непременно должна была пройти, даже если собиралась следовать домой на городском транспорте. Увидев нищего, Валентина сразу вспомнила слова, сказанные раньше Галиной Яковлевной, что не каждому человеку можно верить. «Она ведь права», – подумала теперь Валентина. И, остановившись, довольно грубо спросила: «Что вам от меня нужно, мужчина? Зачем вы меня преследуете?» Тот не мог что-либо ответить, потому что представлял себе эту встречу совершенно другой. Не дожидаясь, когда нищий поднимется и справится со своими костылями, Валентина резко продолжила: «Мне жаль вас, и я вам сейчас дам денег, но, пожалуйста, не ходите по моим следам». Стоя перед девушкой, нищий молча смотрел ей в глаза. Несколько секунд они смотрели друг на друга. На глазах мужчины появились слезы, и он грустным голосом сказал: «Простите меня, милая». Его голос мгновенно прервался. Валентина заметила, как дрожал его подбородок. Опять наступило молчание, потому что нищий не мог говорить. Он почувствовал в горле ком, по его щекам катились слезы. Ему хотелось броситься навстречу девушке и крикнуть: «Катя! Это я, твой отец!» Но об этом говорило только его сердце. Там, в груди искалеченного, несчастного человека, где постоянно жила отцовская любовь к дочери, уже происходила долгожданная встреча. Но Валентина этого не знала. Она даже нагрубила человеку, потому что была в плохом настроении. Но, увидев его слезы, сердце смягчилось, и она сказала: «Это вы меня простите, а вам нечего извиняться». Как и в прошлый раз, Валентина открыла свою сумочку, чтобы достать деньги. Все это время мужчина неотрывно смотрел ей в глаза, но из-за своего слабого зрения не мог определить, какого они цвета. Только сердце, готовое выскочить из груди, твердило, что перед ним родная дочь. Заметив намерение девушки, он дотронулся до нее рукой и сказал дрожащим голосом: «Спасибо за ваше благородное намерение, но я сегодня не нуждаюсь в деньгах».
«Я вас обидела, да?»
«Нет-нет, это я во всем виноват. Мне действительно не надо было ходить за вами. Но знаете, почему я вас искал? Мне кажется, что я знал вашего отца».
«Как?
Откуда вы его знали? Где он?» Выпалила Валентина и даже выронила из рук сумочку. Она стояла как статуя, без движения, а глаза были готовы выскочить из орбит. Она ждала ответа. Нищий, которого теперь звали Боков, а раньше это был Герман Браун, растерялся. Ему надо было продумать выдуманный рассказ, потому что первые слова уже высказаны. Но как трудно это было для него! «Вот она, передо мною, моя единственная радость на этом свете! И стоит только сказать три слова! Катя, я твой отец! И наше счастье было бы с нами!» Но это время еще не настало. Боков Браун до этой уличной встречи долго репетировал свою нелегкую роль. Иногда ему казалось, что сердце не выдержит, когда он скажет настоящую правду о себе. Но потом, подумав, опять приходил к мнению, что ради благополучия и счастья своей дочери он не должен высказывать желанную правду. Все политические заключенные того времени не имели права на переписку. О них никто ничего не должен был знать. Так было и с Германом Брауном. Он мог жить только под чужим именем. И ни один человек на свете не должен был знать, что он еще жив. Поэтому он сказал: «Да, Валентина Алексеевна, я могу вам многое сообщить о вашем отце, но не здесь. Нам необходимо встретиться в другом месте». «Хорошо, я согласна», — ответила Валентина и тут же предложила: «Может быть, вы согласитесь ехать ко мне? В моей квартире нам никто не помешает вести спокойную беседу». «Спасибо за ваше предложение. Я согласен следовать с вами. Или вы назначите мне, может, другое время?» «Нет-нет, мы сейчас же поедем. Я попробую остановить такси». Когда они уже садились в машину, Валентина спросила малознакомого мужчину: «Впрочем, как вас зовут?» «Моя фамилия Боков. Но вы меня можете называть просто дядя Коля, если, конечно, угодно». «Хорошо, значит, дядя Коля», — согласилась девушка. И они поехали к ней домой. Валентина заметила, что ее знакомый очень волнуется. Когда они прошли через двор к дому, следующий за Валентиной инвалид едва держался на ногах. У него дрожали не только руки, но и костыли. «Садитесь и будьте как дома», — сказала хозяйка, когда они оказались в ее квартире. «Я только поставлю чайник и тут же вернусь». Пока Валентина находилась на кухне, дядя Коля с любопытством осматривал комнату и думал: «Она живет хорошо, не бедно и, возможно, даже счастливо. А я ей буду только обузой». С одной стороны, он будто успокоился. Но когда она опять предстала перед ним и оказалась совсем близко, когда можно было ее обнять и прижать к отцовскому сердцу, он не выдержал и, прикрыв руками лицо, зарыдал, как ребенок. «Что с вами, дядя Коля?» – спросила испуганно Валентина. Она вспомнила, как грубо разговаривала с ним во время встречи на улице, и ей стало очень стыдно. Необыкновенная жалость появилась в ее сердце. Вспомнила и то, что этот бедный калека знаком с ее отцом, что он делил с ним нелегкую судьбу каторжника. Следовательно, он его бывший друг. Валентина положила свою правую руку на плечо дяди Коли и сочувственно сказала, глядя ему в лицо:
Вы много страдали в своей жизни. Я вам сочувствую. Но успокойтесь, пожалуйста, и расскажите, что известно вам о моем отце». Мужчина, которого Валентина знала как гражданина Бокова, вытер своим грязным платочком слезы и сказал: «Прежде всего, простите мне мою слабость. Знаете, я действительно многое пережил, и поэтому, вероятно, нервы стали слабеть. Я сейчас плачу потому, что вспомнил свою дочку».
«Значит, у вас тоже была дочь?»
«Так точно, была. А возможно, что жива и по сегодняшний день. Только я хотел вам рассказать о другом, о вашем отце».
«Вы правы, дядя Коля, и я готова слушать вас».
«Хорошо, слушайте внимательно. Ваш отец имел доброе сердце и очень любил свою семью. Охотно делился своими мыслями с другими заключенными. Но больше всего меня поразило то, что он никогда не сомневался в существовании Бога. Он молился ежедневно, даже когда над ним смеялись. Удивительно было то, что он больше молился за свою дочь, чем за себя. Вот это было трогательно. Он молился вслух, и иногда даже самые безбожные мужчины внимательно прислушивались к его молитвам.
«А откуда вам известно, что это был мой отец?» – перебила рассказчика Валентина.
«Ваша маленькая фотокарточка, Валентина Алексеевна, это подтверждает».
«Странно. Каким образом?»
«А вот каким образом. Дело в том, что у меня есть точно такое же фото. Ваш добрый, очень религиозный отец мне ее дал перед тем, как его повели на суд.
Выходит, что у вас еще до нашего знакомства была такая фотография?»
«Да, она у меня была. А вашу я попросил для сравнения».
«Вот в чем дело.
Ваш отец не надеялся, что его оставят в живых, поэтому пожелал, чтобы это фото сохранилось. И тогда сказал мне такие слова: «Любовь к моей дочери я унесу с собою, а память о ней я передаю тебе».
Вы прослушали пятую часть книги Якова Берген «Екатерина». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Да благословит вас Бог! Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904 59-52, 360-904, 59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!